Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Мосгорсуд отклонил жалобу соратников Михаила Касьянова на отказ в регистрации политической партии «Народ за демократию и справедливость». Таким образом, оставлено в силе решение Таганского суда Москвы, признавшего отказ в регистрации партии законным. Стал ли запрет регистрации партии Михаила Касьянова признаком страха кремлевских политтехнологов перед опасным конкурентом? Об этом беседуем с адвокатом НДС Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгиным. Они оба в нашей студии. Первый вопрос адвокату Вадиму Прохорову. Напомните предысторию этого иска и сегодняшнее суть решения.
Да, добрый вечер. Ну, что касается предыстории, она достаточно подробно излагалась у нас в средствах массовой информации. Тем не менее, хотелось бы действительно еще раз напомнить, что в течение нескольких месяцев 2007 года проводилась большая работа, а реальная подготовительная работа, конечно, проводилась и в предыдущий период, большая работа по подготовке необходимых документов, по реализации всех необходимых процедур для создания новой политической партии. Соответственно, партии «Народ за демократию и справедливость». Был проведен учредительный съезд, были проведены собрания, собрания региональных отделений более чем в половине субъектов Российской Федерации. Причем, опять же, более чем в половине субъектов количество членов партии превышает в каждом из них 500 человек. Всего в партии состоит более 56 тысяч членов. Были оформлены все необходимые и требуемые законом документы, которые в конце декабря представлены в Федеральную регистрационную службу в соответствии с требованиями закона. Тем не менее, из Федеральной регистрационной службы поступил отказ в регистрации, который сводился к следующему. Вот еще раз подчеркиваю, из 56 тысяч членов партии по 37 есть вопросы, ну, в частности, такого рода, что нельзя установить возраст, потому что ошибочно указан год рождения, например, у одного партийца в Ульяновской области, указан 1053, на самом деле, очевидно, 1953. И так далее. Кто-то зарегистрирован по месту жительства в другом субъекте, а хотел бы состоять в партии там, где он подал заявление. То есть вот разного рода, такого рода технические, можно сказать, где-то оплошности, где-то мы и не согласны с претензиями Федеральной регистрационной службы и могли бы возражать, но максимум это касается 37 человек из 56 тысяч. И Федеральная регистрационная служба таким образом истолковала закон, что нескольких десятков описок на многие десятки тысяч членов партии достаточно для того, чтобы отказать в регистрации вот этому огромному массиву граждан, которые хотели бы объединиться в политическую партию. Данное абсолютно, с нашей точки зрения, несправедливое и незаконное решение, конечно же, было обжаловано нами в Таганский суд. Разбирательство в Таганском суде – это отдельная тема. Она, насколько я помню, поднималась и здесь, на свободе, и достаточно подробно об этом говорилось. Ну и, наконец, сегодня завершилось разбирательство в Московском городском суде, с моей точки зрения, в какой-то мере юмористическим, потому что началось очень своеобразно, об этом мы, наверное, еще остановимся. На этом, ну и, в общем, сюрприза не произошло, Мосгорсуд отказал удовлетворение кассационной жалобы, и теперь впереди, безусловно, обращение в Европейский суд в Страсбурге, и я думаю, что есть смысл обратиться в Конституционный суд, потому что то толкование нормы, которые предлагают нам, нормы закона, которые предлагают нам федеральная, несуществующая уже ныне регистрационная служба, Росрегистрация и суды первой и второй инстанции, с очевидностью не соответствует и противоречит Конституции.
Вопрос Марку Фейгину. Можно ли считать партию «Народ за демократию и справедливость» полноценной политической партией?
Абсолютно, потому что я бы коснулся политической предыстории вопроса. Мы понимаем, что для нынешней власти это функциональное поведение. Нерегистрация партии является не вопросом, находящимся в правовой плоскости, а исключительно политическое решение, которое является преднамеренным. Суд здесь выполняет лишь такую дежурную функцию, не более того, административных органов власти. Дело в том, что мы изначально говорим о том, что мы принципиально не согласны с положением закона о политических партиях, который является дискриминационным, меры, принятые по отношению к партиям, которые должны пройти достаточно тяжелый процесс регистрации с учетом того, что мы вообще северная, разряженная по территории страна, и 50, более чем 50 тысяч членства внутри такой партии и в больше, чем 50% субъектов федерации, это требования, которые в нынешних условиях, в условиях лишь функционирующей, становящейся партийной демократии, которой, собственно, и нет, это превышающие всякий разумный предел требования норм закона. Тем не менее, мы, несмотря даже на несогласие с законом, выбрали путь его соблюдения для того, чтобы, преодолев эти препятствия, все же получить регистрацию и таким образом право на участие в выборах. В общем, во многом предполагая, что результат будет отрицательным. Мы провели собрание во всех требуемых количествах регионов. Мы проводили собрание большим числом участников, почти 250 более чем человек. Большинство членов из руководства вновь сформированного президиума нашей партии участвовали в этих собраниях. Более того, мы снимали все наши собрания на видео носители, фотографировали, приглашали представителей местных ФРС в регионах, и в большинстве случаев они принимали в них участие. Несмотря на препятствия, которые чинились с нами со стороны административных органов власти, кое-где не давали проводить собрания в помещениях, и были случаи проведения собраний на улицах, мы, тем не менее, провели все, что необходимо в соответствии с требованиями закона. И, собственно говоря, ожидать могли, так сказать, разных решений, несмотря на политическую предрасположенность органов власти к тому, чтобы нас не регистрировать. Но все же, еще раз подчеркну, что вопрос не лежит в правовой области, потому что в соответствии с законом они бы должны были бы зарегистрировать организацию. Это вопрос сугубо политический, и покуда мы оппозиционная и достаточно крайне оппозиционная организация по отношению к действующему авторитарному режиму, мы так и не добились соблюдения закона со стороны органов власти, даже плохого закона, это очень важно подчеркнуть.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, удивлен трусостью Кремля.
Я усматриваю вот в этом решении, которое состоялось, конечно, большую политическую составляющую, безусловно. Есть некое такое предубеждение у наших властей именно к Касьянову. Причины здесь непонятны. Действительно, с точки зрения политической, партия Касьянова не несет какой-то серьезной угрозы для существующего режима. Сложно себе представить, даже если были бы абсолютно честные, абсолютно свободные выборы, что партия получила бы какое-то доминирующее присутствие в той же Государственной Думе и так далее. Могли бы дать возможность партии зарегистрироваться, чтобы необходимость ее присутствия в политической жизни была бы подтверждена, либо не подтверждена обычными нормальными выборами. Хотя, наверное, можно найти массу претензий по юридической части. Может быть, не хватает там количества членов или количества региональных отделений у Михаила Михайловича. Но при нынешней этой ситуации и при нормальном финансировании, а судя по всему, у него финансирование достаточно нормальное, можно сделать партию нормально.
Слово Вадиму Прохорову.
Да, хотелось бы сказать, Валерий Алексеевич Хомяков сказал насчет количества членов или количества отделений, да и в том-то и дело, что хватает. Действительно, те заградительные барьеры, которые поставил не лучший закон о политических партиях, были пройдены, и, кстати, ни суды, ни регистрационная служба не отрицают, что действительно более 56 тысяч членов, что достаточное количество региональных отделений. Вот это как раз никто не отрицает. В чем камень преткновения? Есть одна норма закона. Вот это очень важно. Хотелось бы, чтобы это было понятно. Норма закона заключается в следующем. Какое есть основание для отказа? Федеральным уполномоченным органам, то есть на тот момент Росрегистрации, установлено, что содержащаяся в представленных для регистрации партии документах информация не соответствует требованиям настоящего федерального закона. Как трактует эту норму Росрегистрация? Вот из 56 тысяч членов есть одна единственная описка в годе рождения. В частности, у коллеги из Ульяновской области вместо год рождения 1953 было указано 1053. Все это основание для отказа в регистрации. Абсолютно очевидно, что на 56 тысяч членов хоть одна описка некая, будет. И, кстати сказать, скажем, закон о выборах президента Российской Федерации высшего должностного лица в стране допускает, между прочим, 5% вообще брака в подписях, то есть тоже ошибки, описки и так далее. Здесь Росрегистрация, вслед за ней суды, заняли такую позицию, что ни одна описка недопустима. Тем самым выхолащивается конституционная норма на право на идеологическое многообразие, это 13-я статья Конституции и 30-я статья права на объединение организации партии. То есть, в принципе, это такое вот трактование закона, самого по себе не лучшего закона. Но иначе, как издевательским, вот такое толкование назвать нельзя. Нами было выполнены все необходимые требования закона, и количество членов достаточно, и количество региональных отделений, но так как извращают, искажают закон в Росрегистрации, а вслед за ним и в судебных решениях, конечно же, при таких условиях нельзя создать, в принципе, ни одну партию. Это просто исключено, и этого не может получиться.
Вопрос Марку Фигину. Можно ли сказать, что повторился сценарий, избранный при недопущении Михаила Касьянова в кандидаты в президенты страны?
Ну, конечно, это связанные вещи, потому что фактически власть посылает вот этот сигнал, сейчас модно говорить о всяких сигналах, взаимных месседжах, об оттепелях и так далее. Собственно говоря, с января этого года, с момента нерегистрации Михаила Касьянова в качестве кандидата и участника политических выборов, тут я, кстати, не согласен с вашим одним из комментаторов в том, что, значит, получил или не получил, можно было бы убедиться, только увидев этот результат, что называется, в табло избиркома. Потому что, так сказать, говорить о партии, сколько бы она получила в сослагательном наклонении, вещь, в общем, неблагодарная по той простой причине, что нас ни разу не допускали ни к одним выборам, ни нашего кандидата, ни партию. Значит, убедиться в том, насколько высок или невысок рейтинг, даже в авторитарном условиях авторитарного или квазиавторитарного режима, что было бы сказать точнее, невозможно узнать по той простой причине, что к выборам нас не допускают. Так вот, все-таки я считаю, что это действительно звенья одной цепи. Это не только личное отношение Путина к Касьянову, столь небрежительное и столь фактически аннигилирующее его из политической жизни. Я думаю, что это, безусловно, функциональное проявление нежелания власти видеть хоть сколь-нибудь значимую оппозицию на политическом ландшафте. Это последовательная линия на выведение за скобки, так сказать, умеренно конструктивной оппозиции, той, которая, так сказать, не призывает к революциям и бунтам, а, в общем-то, готова вовлечься в политический процесс в соответствии с законодательством, пусть даже активно нам не нравящимся. Тем более я хочу, это очень важно подчеркнуть, о чем говорит не раз Касьянов. Мы добиваемся не просто регистрации и, так сказать, легитимации для себя как политической организации для последующей участия в выборах. Мы сторонники того, чтобы политическая демократия распространилась на все незарегистрированные, не вовлеченные в орбиту политических процессов, политические партии и движения. Чтобы всем была дана регистрация, это касается и республиканской партии, и тех же нацболов, и многих других объединений, которые на протяжении последних лет безуспешно либо добиваются регистрации партии, проводя в соответствии с законом все необходимые организационные процедуры, либо в том случае, когда они лишены этой регистрации из-за требований о ненадлежащей численности, недостающем количестве субъектов федерации, мы считаем, что демократия должна быть распространена для всех. Мы не добиваемся для себя особых условий. Зарегистрируйте нас и этим ограничьтесь, что это будут комфортные для нас, как оппозиционной организации, условия. Сделайте это для всех. Дайте возможность всем принимать участие в политических процессах, в выборах местных и федеральных. Вот это очень важный аспект, поэтому я считаю, несмотря на вот этот тренд, ну, вот это последовательное поведение власти, это совершенно не означает, что мы собираемся уйти из политического поля, отказаться от продолжения борьбы за легитимацию своего политического положения. Мы продолжим эту работу, так что я с Вадимом Юрьевичем Прохоровым согласен. Судебные процедуры теперь, возможно, будут сочетаться и с какими-то протестными действиями, но это вопрос еще для обсуждения.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что запрет регистрации партии Михаила Касьянова обсуждаем с адвокатом НДС Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгином. Они оба находятся в нашей студии. Лидер Демократической партии России Андрей Богданов, бывший кандидат в президенты страны, призывает следовать закону.
В Конституции в законе написано, группа граждан согласно закону может зарегистрировать партию. Всего лишь надо 50 тысяч членов собрать. Да нет, у Касьянова 56 тысяч. И на президентских выборах я видел его подписи, из которых, я не знаю, 90% полная липа. Это видно невооруженным глазом. Поэтому пусть со своими топ-менеджерами или кто там занимается сбором активистов более пристально посмотрит и разберется. Там просто одна липа. Знаете, я вполне допускаю, что на местах особо третьего чинуши могут противодействовать и какие-то беседы, разговоры иметь с рядовыми, ну, не членами, а кто хотел бы записаться. Но я думаю, это единичный случай. Я сам сдавал свои подписи и видел подписи Касьянова, там я их листал. Поверьте, я в ДПР с 90-го года и ДПР всегда собирал подписи, я знаю толк. Что такое настоящее, что липовые подписи. Могу гарантировать, что там, ну, 90 как минимум процентов была полная липа.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что запрет регистрации партии Михаила Касьянова обсуждаем с адвокатом НДС Вадимом Прохоровым, членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгином. Они оба в нашей студии. Слово Марку Фейгину.
Ну вот я о Богданове хотел сказать, так сказать, ну, с одной стороны, ввиду отсутствия, мы только заочно можем с ним поговорить. Тут вот я процитирую Касьянова, который, ну, лучше не скажешь, назвал его политическим насекомым. Почти стопроцентное попадание. Вот. Это такое кремлевское политическое насекомое. Особенно смешно, вот я человек не смешливый, но это вот будет меня душить, наверное, всю ночь от смеха, так сказать. Человек, заявляющий о том, что он полистал, значит, документы Касьянова, Богданов, вот, с его регистрацией липовой, так сказать, в качестве кандидата, там, я даже его иностранными словами спойлер не могу назвать. Это человек, который, так сказать, работает по заказу Кремля, и надо называть вещи своими именами. Я вот не понимаю, когда делается вид, значит, что в его лице и лице ему подобных есть какие-то эксперты, которые могут, так сказать, комментировать эти вещи. Ну, давайте прямо скажем, чем занимается этот человек. Работает, зарабатывает деньги, вот там, значит, парк свою какую-то несуществующую, называет ее политическим объединением, что вот он там какие-то подписи собрал. Здесь, в общем, с одной стороны, нечего комментировать, но важно сказать, важно понять, что сейчас идет разделение по важным линиям политического разлома. Это не просто, так сказать, кто с властью или без, так сказать, а тот, кто ведет себя последовательно, так сказать, и морально в известном смысле, и тот, кто, в общем, достаточно на обслуге находится. Это тоже очень важно.
Слово Вадиму Прохорову.
Ну, только здесь по фактическим обстоятельствам дела, буквально пара слов, даже Центр избирком, которого никак нельзя обвинить в каком-то благоволении к Касьянову, и то при максимально пристрастной проверке признал недействительными только 13% подписей, с чем мы, кстати, тоже не согласны, а недостоверными или фальшивыми, то есть не с помарками, какими-то очередными, очевидными погрешностями, а выполненными не от тех лиц, а как бы за других лиц, то есть именно недостоверными. Менее 200 подписей. Это вообще мизерный процент и один из, наверное, самых минимальных процентов фальшивых подписей, бракованных, в принципе, среди всех кандидатов в президенты за долгие годы. Что касается того, как ЦИК оценивал вот эти оставшиеся 13%, это отдельный разговор, это был суд, но даже если брать статистику Центра избиркома, весьма, весьма своеобразную, то даже она показывает, что господин Богданов, мягко сказать, не прав.
Да не, ну не прав, он эти листал подписи, а мы их собирали, мы работали в штабе, мы их собирали. Чего это стоило в 30-градусный мороз, значит, Касьянов в Пензе без шапки, значит, выступает перед замерзшими 200 человеками, я был участником этого собрания, и я видел, как происходили сборы на таких, значит, с красными ушами Касьянов собирал подписи за себя. Богдану ли об этом говорить?
Политолог Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», наблюдает рецидив эпохи президентства Владимира Путина.
С Касьяновым здесь абсолютно классический случай. Думаю, что здесь ничего удивительного просто нету. Продолжается традиция, которая была заложена в период путинского президентства, когда все-таки более-менее раскрученные фигуры, узнаваемые и, в общем-то, в элите рассматриваемые как влиятельные и одновременно оппозиционные, не допускаются к активной политической жизни. Собственно, на этом принцип организации политики при Путине и был построен. в элите наверху должны быть исключительно люди свои, лояльные. Если кто-то, хоть как-то отдаленно принадлежавший к элите, потом оттуда выбывший, но тем не менее все-таки раскрученный, узнаваемый не только в России, но и на Западе, пытался поднять голову, сразу же наносились превентивные удары, так чтобы человек не смог выйти на большую арену. Несмотря на то, что, конечно, электоральный потенциал Лукашенко минимален, поэтому с точки зрения такой нормальной логики конкурентной политической можно было бы власти его не бояться, но вот такова традиция заложена, когда она ослабнет, Бог ее знает.
Слово Вадиму Прохорову.
Ну вот тут было сказано про рецидив путинской политики. Вы знаете, вот хотелось бы вернуться к тому, почему я назвал сегодняшнее заседание во многом юмористическим. А начиналось оно со следующего. Ведь пока мы разбирались с Федеральной регистрационной службой, незаконно нам отказавшей, в стране произошли некоторые интересные события. В частности, оказался избранным новый президент, фамилия которого вовсе не Путин, а как раз Медведев. И вот Медведев в соответствии с законом, федеральным конституционным законом о правительстве Российской Федерации, подписал указ о структуре органов, федеральных органов исполнительной власти. Указ был подписан 12 мая, а 13 мая опубликован. И в соответствии с этим указом, с момента опубликования, то есть 13 мая, функции Федеральной регистрационной службы переходят к Министерству юстиции в части регистрации партии. Разумеется, мы заявили в самом начале сегодняшнего судебного заседания заявление о о замене органа, чье решение мы обжалуем, в соответствии с требованиями гражданского процессуального законодательства, то есть в данном случае вместо Федеральной регистрационной службы ответчиком должен был выступать Минюст, который, кстати сказать, свою позицию по нашему спору так и не высказал. Мы слышали только позицию Федеральной регистрационной службы, ныне, по сути, не существующей. И вы знаете, суд проигнорировал указ президента Медведева. Вот он проигнорировал, поскольку молодая представительница Федеральной регистрационной службы сказала, что нет, служба существует, вполне готов выступать ответчиком и так далее. А то, что, ну, вот написано в указе, что функции переданы Минюсту, ну и что? Вы знаете, вот как это не смешно, но у меня большие сомнения, что если бы этот указ был подписан не президентом Медведевым, а президентом Путиным, суд также легко вот отнесся бы к иному перераспределению полномочий. Может быть, хотя бы этому уделили бы больше внимания. Поэтому, собственно, никуда не уходила путинская политика, а что стоит указа нового президента, во многом видно из-за реакции суда.
Напомню, что сегодня Мосгорсуд отклонил жалобу соратников Михаила Касьянова на отказ в регистрации политической партии «Народ за демократию и справедливость». Таким образом, оставлено в силе решение Таганского суда Москвы. Стал ли этот запрет признаком страха кремлевских политтехнологов перед опасным конкурентом? Об этом мы беседуем с адвокатом НДС Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фигином. Они оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва на севере Багдада превысило 50, еще более 70 человек ранены. Заминированный автомобиль взорвался во вторник в час пик на автобусной остановке на Рыночной площади в шиитском квартале иракской столицы. Грузинская полиция в зоне грузино-абхазского конфликта во вторник задержала четверых российских миротворцев. Как заявили в МВД Грузии, военнослужащие незаконно перевозили боеприпасы. Москва пока не комментирует информацию о задержании российских миротворцев. В Ингушетии в результате обстрела ранен сотрудник милиции. Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Соратники лидера РНДС уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский вольфрам» проводят голодовку, требуя выплаты задолженности по зарплате. Россия ввела безвизовый въезд для бывших граждан СССР, живущих в Латвии и Эстонии, и не имеющих гражданства этих стран. Указ об этом подписал во вторник президент России Дмитрий Медведев. Сейм Литвы принял закон, запрещающий использовать в общественных собраниях советские символы наряду с нацистскими. Между Израилем и Хамасом достигнуто перемирие, об этом сообщил представитель палестинской радикальной группировки Фаузи Бахрум. Оно вступит в силу 19 июня. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла 1966 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, стал ли повторный запрет регистрации партии Михаила Касьянова признаком страха кремлевских политтехнологов перед опасным конкурентом, мы беседуем с адвокатом НДС Вадимом Прохоровым и членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгиным. Они оба находятся в нашей студии. Ирина Хакамада, бывший член Президиума Народно-демократического союза, не считает случай Касьянова уникальным.
Отказ в регистрации является продолжением каких-то конфликтов серьезных между Касьяновым и властью. Но я думаю, что если бы Каспаров подал на регистрацию партии, то ему точно так же бы отказали, потому что ни Касьянов, ни Каспаров не вписываются в существующую систему формирования принятия политических решений на уровне парламентских партий. Их не допустят к тому, чтобы стать системно образующими, пусть даже в меньшинстве, демократической оппозиции. А на что рассчитывал Касьянов, я не знаю. Может быть, он рассчитывал на волну, которая ожидает вся интеллигенция некой медведевской оттепели. Может быть, поэт. В этом случае я, даже уйдя из политики, со стороны наблюдая за тем, что происходит, в общем-то, для меня это решение не является каким-то неожиданным. Я предполагала, что НДС не зарегистрируется.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Вадиму Прохорову. В Российской Конституции черным по белому записано, что это основной закон государства, да? Почему граждане, которые нарушают уголовный закон, да, или даже административный закон, они несут ответственность, да? А российские власти, которые... сплошь и рядом нарушает Конституцию, то есть основной закон, никакой ответственности вообще не несут, да? И второе, вот в связи с этим, о каком соблюдении законности вообще можно говорить в стране?
Ну, вопрос Николая, конечно, наверное, скорее риторический. Действительно, 15-я статья Конституции, что это и акт прямого действия, и верховенство Конституции, да и вообще действующего законодательства. Ни о чем об этом, конечно же, говорить не приходится. Даже о соблюдении процессуального законодательства, элементарного. Ну, замените в порядке правопреемства орган. Элементарно какие-то чисто процессуальные вещи, то суд не выдерживает. Что ж, вопрос риторический, да, об этом, к сожалению, говорить не приходится.
Александр Савцов, член Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта, считает, что власть сводит счеты с Касьяновым.
Касьянов в свое время, заняв самостоятельную позицию по ряду существенных для правящей группировки вопросов, перестал ими восприниматься как сколько-нибудь свой. Таким образом, он чужой, следовательно, он враг, у них именно такая логика, и значит, он не имеет права, с их точки зрения, принимать участие ни в какой политике. Это... просто-напросто стандартная методика нынешней комарильи, которая считает невозможным и недопустимым участие в политической жизни кого бы то ни было, кроме их самих и до мельчайших деталей им подобно. Я могу высказать только некую версию, согласно которой Касьянов предпочитает использовать все формально законные способы. А то, что при этом кто-то постоянно нарушает закон, но это, в конце концов, уже не его вина.
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда слушаешь Михаила Касьянова, прежде всего очерчивается его политическая и экономическая платформа, на которой он выступает. Четко вот вырисовывается его программа. Я не могу с уверенностью сказать, вернее, наоборот, все... с уверенностью могу сказать, что она прозападная. И не воспримут ли граждане России вот регистрацию партии Касьянова как внутриполитическую слабость вот Кремля со смены вот нынешнего нашего руководства, да? И вот так ли нам вот сейчас полезны эти оттепели, эти компромиссы, как вот в прошлом? Спасибо.
слова Марка Фейгина.
Ну, если контекст вопроса в том, что, первое, мы должны вести не публично, а какую-то тайную, заговорщицкую политику, то, вы знаете, я сторонник, в общем, открытых политических обменов, политического движения, как в целом, так сказать, и регистрация партии, вне зависимости от того, прозападная она или антизападная, так сказать, соответствие закону должно исполняться неумолимо, несмотря на политические предпочтения, и нравится, не нравится, но требования закона исполнены. Что касается, это то, что касается, чем бы явилась регистрация для восприятия, значит, слабости или силы Кремля. Я думаю, что от регистрации или нерегистрации не зависит, так сказать, определение степени силы или слабости. Что касается, здесь надо поправить, значит, является ли организация западной или прозападной ориентированной, или сам Касьянов в своей политической программе. Это не главное. Несмотря на то, что Касьянов действительно паневропейский, скорее политик, программа его вполне организации неолиберальная. Скорее так, либерально-консервативная или неолиберальная. В ней нет ярко выраженной такой леволиберальной риторики. С одной стороны, с другой стороны, всякая политическая идеология в российских условиях приобретает свою специфику. И она не является в классическом смысле европейской. В этом смысле мы находимся в специфически русских условиях, которые накладывают отпечаток на всякое идеологическое движение. Поэтому внутренний поиск сейчас не является главным. Ведь, собственно, какая бы ни была у него программа, что бы в ней ни было написано, даже если бы это были чистые листы бумаги, организацию бы не зарегистрировали, об этом правильно указал Осовцов, в силу того, что это Касьянов. Касьянов аннигилирован из политического процесса. Я хочу просто подчеркнуть, важно понять, что Касьянов человек чрезвычайно жесткий по своим волевым качествам. Иногда складывается за его внешним таким обаятельным обликом впечатление о нем, как о человеке нерешительном или человеке, который занимает позицию вот соблюдения закона, так сказать, которая скорее приятна для такого бывшего чиновника, бывшего премьера, но это не так. Касьянов действительно сторонник ясной программы, которая не предполагает никаких революционных каких-то вещей в своей политической программе, не бунтов. Мы не к этому призываем избирателей. Мы считаем, что деформировать, менять нужно систему, авторитарную систему, в сторону ее, так сказать, освобождения от оков таких внешнедиктаторских, связанных с периодом Путина. Кстати сказать, Касьянов написал в «Новой газете» еще в период вхождения, вступления во власть Медведева, так сказать, статью, она называлась «Оттепель 2008», «Wishful Thinking». Эта статья как раз была посвящена тому, что мы не ожидаем оттепели в ближайшее время, что как раз за фасадом этих слов не происходит ничего из того, чтобы свидетельствовать. Однако мы всегда даем некоторый карт-бланш власти. В этом смысле, конечно, так сказать, российские либералы нового образца мало чем отличаются от либералов конца 19-го или там, начала 20-го века. Революция является неприемлемым, так сказать, условием для достижения политических целей. Пусть власть сама вовремя одумается, завершив процесс, так сказать, огрубления политической системы и создания условий для функционирования политических партий и движений в условиях, когда в 21 веке в стране, на пространствах огромной страны, такой как Россия, это выглядит нонсенсом. Возврат, такой регресс, который произошел в нулевых годах, так сказать, от процесса, когда все-таки при всем, так сказать, негативном, так сказать, заряде 90-х годов, это все-таки был процесс вполне последовательный, ведший к какому-то прогрессу в известном смысле и в области экономики, и в области политики, и всех других сферах, в общем, социальной жизни людей.
Иван Стариков, член Президиума Народно-демократического союза, пока верит обещаниям нового главы государства.
Несколько дней назад на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге новый президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев очень решительно, твердо и абсолютно убежденно сказал, что Москва достаточно быстро станет крупнейшим мировым финансовым центром. Поэтому, если президент Медведев намерен выполнить данное обещание, я думаю, что следующая апелляция Михаила Касьянова и его соратников по регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» будет безусловно исполнена. Иначе с планами превращения Москвы и России в крупнейший мировой финансовый центр придется расстаться.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос у меня следующий. Значит, отказ в регистрации партии Касьянова в связи с тем, что в анкете у одного из членов есть неточные данные, это позиция судов или так гласит закон? Я что-то тут никак не пойму. Если закон гласит так, так и вот делайте по закону.
Значит, это позиция Росрегистрации и судов, так как они трактуют закон. Закон – это ровно то, что написано на бумаге. И, безусловно, сам по себе закон достаточно размыт в этой части. И в связи с чем, по-видимому, есть смысл действительно обжаловать его в Конституционный суд. Но в законе нигде не указано, что любая одна неточность влечет за собой отказ в регистрации. В законе есть целый ряд оснований, которым должна соответствовать политическая партия. Более 50 тысяч членов, более половины региональных отделений субъект федерации и так далее, и так далее. Всему этому партия соответствует. Но чиновники выдергивают отдельно одну норму закона, где говорится, что представленная партии информация должна соответствовать. Ну, во-первых, что такое информация, это сведения. Здесь само по себе даже формулировка закона, она, скажем так, писалась явно не вне соответствия с другими федеральными законами и вообще элементарными требованиями юридической техники. Из этого вовсе не следует, что одна единственная неточность, как это трактует Росрегистрация, на 56 тысяч членов должна влечь за собой такое серьезнейшее основание для ограничения политических прав и свобод вот этих людей, объединившихся в партию, как отказ в регистрации партии. Мы полагаем, что чиновники, а вслед за ними и суды, просто неправильно в ограничительном, в сужающем значении, скорее наоборот, в необоснованно расширительном в плане запрета на регистрацию толкование трактует данную норму закона.
Я бы буквально добавил, понимаете, у нас избиратель находится в состоянии сознания некоторой фрустрации, потому что, ведь, понимаете, обсуждать мы должны серьезно закон. В Италии, чтобы создать партию, 3 человека надо, во Франции практически 1, Германия 3 человека, Великобритания там почти 0. То есть там достаточно, там ведь вообще понятия регистрации нет, вы понимаете? То есть сейчас люди возьмутся серьезно обсуждать, так сказать, если мы говорим о политической стороне вопроса, потому что юридических оснований там никаких. Но вот политически вот это всегда надо иметь в виду, так сказать, в каких условиях мы находимся и что значит в России сегодня политический процесс, вот эти существенные и несущественные нарушения, которые влекут регистрацию или не регистрацию партии с требованием минимум 50 тысяч членов. 50 тысяч членов, они 3 человека, и, соответственно, половину субъектов федерации. Понимаете? Это вот я просто как ремарку для того, чтобы все остальные вопросы, они как бы имели с собой в виду, что такое наше сегодняшнее законодательство о политических партиях.
Слушаю москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала небольшая реплика. Разрешите, пожалуйста, Владимир Алексеевич.
Пожалуйста.
Ну, нам все время говорят, что они построили, то есть господин Путин построил вертикаль власти. Я бы сказал, это не вертикаль власти, а перпендикуляр, опущенный из тупого угла огромного треугольника, где больше большую часть большого треугольника захватила вот эта самая клика, так называемая, во главе с Путиным. И все правовое поле находится в их ведении, в небольшой кучке людей. А всему народу, всем оппозиционным партиям оставили этот малюсенький треугольничек, чтобы они здесь вот и крутились. Вот что у нас на самом деле происходит. Потому что пока мы не будем добиваться через суды, сразу же, или какие-то суды, это ничего не изменит. Вот мое мнение.
Спасибо. Тогда вопрос Владимиру Прохорову. Какие еще ресурсы остаются для регистрации партии «Народ за демократию и справедливость»?
Ну, какие ресурсы, безусловно, начитая достаточно уже сразу после решения суда первой инстанции подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека. Есть целый ряд прецедентов, и не только связанных с нашей страной, где действительно Европейский суд вставал все-таки на позицию защиты политических прав от необоснованного запретительного ограничения со стороны государственных органов, которое всегда должно соответствовать демократическим целям. Я думаю, что отказать нескольким десяткам тысяч членов партии в их реализациях политических прав на основании того, что кто-то один указал неправильно свой год рождения, это явно не соответствует достижению демократических целей, ну никак. Будет очевидно, подготовлена жалоба в Конституционный суд, потому что действительно норма закона сформулирована таким образом, крайне расплывчато, что позволяет чиновникам необоснованно ограничительно толковать ее. Это еще одно направление. Ну и, наконец, надо подумать, посоветоваться с коллегами. Я думаю, что есть все-таки некоторые основания и для подачи надзорной жалобы, потому что то, что происходило, скажем так, в процессуальном плане сегодня на суде, когда, в общем-то, мы судились с несуществующим органом, получается так, что пока шло дело из суда первой инстанции в суд второй инстанции, орган, в общем-то, был распущен, и его функции переданы другому, не менее уважаемому государственному органу Минюсту, но суд это не воспринял и проигнорировал, по сути, президентский указ. Здесь где-то есть, в общем-то, конечно, даже основания для подачи надзорной жалобы, хотя надзор в Российской Федерации неэффективен, что признает, собственно, и само руководство Верховного суда. Поэтому это тоже отдельный вопрос для обсуждения и обдумывания.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа адвокаты, вспомните, Михаил Сергеевич Горбачев сказал Ельцину, когда отправил его министром в политику, я тебя больше не пущу. Это раз. Тут пятницу, вот будет две недели, был шизофреник Марков Сергей. Вот он витийствовал, что Украина оккупирована, что Америка и ее сателлиты оккупировали Украину. Это он имел в виду, наверное, оранжевую революцию. Поэтому наш Кремль и вот эта шайка во главе с Путиным и Лжедмитрием, они боятся, я уверен, боятся это тоже, что повторится на Украине и в Киргизии. Спасибо.
Как вы считаете, пустит ли Михаил Касьянов в политику?
Ну, в общем, политика – это такая вещь, что с разрешения со входа в нее не войдешь. Все-таки нам придется пройти свой путь. Я верю в то, что я сам вообще начинал с конца 80-х годов, участвуя в неформальных объединениях еще в Демсоюзе. Так что ничего, для нас это комфортное состояние, для, во всяком случае, людей, которые вовлечены, так сказать, в эту политическую орбиту. Мы будем сражаться, несмотря ни на что. Если мы говорим о путях, вот, касаясь предыдущего вопроса. Ну вот, в частности, для иллюстрации я хочу сказать, нас пригласили как объединение, вне зависимости от регистрации или нерегистрации, европейские либералы, так сказать, одна из объединений, то, что называется либеральный интернационал, где состоит, в частности, вот Яблоко. Это одна из фракций Европарламента, достаточно крупных, после Европейской народной партии социалистов. Там представлены СВДП немецкая, либералы британские также представлены в парламенте, и другие ряд партий. Ведь, по сути, наше объединение, не обладая регистрацией, одно из крупнейших среди европейских партий такого рода. Мы в качестве коллективного членства туда попадаем. Это тоже для нас рычаг, поскольку ведь риторика внутри России и за ее пределами со стороны, значит, объединений кремлевских, она же разная. Они очень стремятся к консолидации интересов в Европе, на Западе в целом, для того, чтобы защищать свои как экономические, так и политико-социальные интересы и достаточно узкопартийные интересы. Вот «Единая Россия», она активно пытается сотрудничать и даже вступать в европейские объединения партий, так сказать, по идеологическому признаку. Так что мы будем использовать и эти рычаги тоже. Они, кстати, нам сильно помогут в части судов в Страсбурге. Они не очень действенны внутри России, но все-таки, поскольку мы находимся, и все-таки мы живем в 21 веке, я думаю, что возможности давления со стороны, значит, ресурсов и источников, которые находятся вне пределов контроля Кремля, я думаю, что это еще один из способов для изменения ситуации. У нас ничего другого не остается. Мы не собираемся, так сказать, распускаться, уходить, самоуничтожаться, так сказать, этого не будет. Мы все-таки продолжим работать над тем, чтобы изменить условия в стране таким образом, чтобы регистрация была не чем-то из ряда вон выходящим, а была, в общем, более или менее законным, так сказать, процедурой.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, считает, что Михаилу Касьянову все еще нет места в современной политике.
Михаил Касьянов сегодняшнему Кремлю не нужен. Если бы преемником Владимира Путина был Соловик или старый советский хозяйственник типа Виктора Зубкова, тогда Кремль мог бы использовать Михаила Касьянова для легитимации режима на Западе. Но сейчас эту функцию выполняет президент Дмитрий Медведев, на фоне которого бывший премьер-министр Касьянов смотрит слишком выигрышно. Он говорит более убедительно, мыслит более самостоятельно и вообще тверже стоит на этой экономической земле. Поэтому Михаилу Касьянову не дадут возможности развернуться в легальной политике, ибо Кремль ни в коем случае не заинтересован в прямом сравнении между действующим президентом и бывшим главой российского правительства. Можно вспомнить, что из своего премьерского поста в 2004 году Михаил Касьянов лишился потому, что стал слишком независимым, в том числе от тех людей, которые в свое время порекомендовали его на премьерский пост.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, тут один меня заинтересовал звонок. Радиослушатель сомневался, а не будет ли расценено народом следование законам, то есть Конституции, как проявление слабости. По-моему, это довольно очень типичное мнение, и, по-моему, оно, это мнение, соответствует примерно, вот, так сказать, кругозору наших властей, придержащих. Они действительно всерьез думают, что если они подчиняются законам, то они выглядят проигрышно. Вот это наша общенациональная проблема, по-моему. Спасибо.
Да, вот недавно мы обсуждали случай Манана Сломозян, и тогда тоже решение законного конституционного суда в ее пользу было воспринято едва ли не как признак политического оттепели.
Ну да, совершенно верно. И вот, вы знаете, можно привести пример, например, с освобождением, с изменением меры пресечения Резнику, да, из лидера питерского яблока. Уж каких только версий не выдвигали, кроме одной, что суд принял законное решение. Думали, нет ли тут роли президента, то есть любые политические или как бы квазиполитические причины, кроме одной. Об одном никто не подумал, что суд может вынести независимое решение. И действительно об этом, в общем-то, к сожалению, думать на нынешнем этапе не приходится. Вот что страшно, это правда.
Вы понимаете, мне нравятся вот признаки оттепели. Послушайте, они, значит, вносят руками же своих сателлитов, значит, поправки в закон о СМИ. Потом его же торжественно отзывают, значит, деблокируют. Значит, они сами, значит, сажают, значит, очкарика политического оппонента, значит, в кутузку, потом его выпускают, да? Значит, они, значит, за 10 тысяч этих несчастных, или 9, сколько-то там, значит, прихватывают, значит, фактически по административному составу, ничтожному. Кстати, за границу можно деньги возить в любом количестве и так далее. Значит, по ничтожным признакам человека создают из этого, раздувают целую историю, сами же ее гасит, и мы это должны воспринимать как признаки вот оттепели. То есть не реальные действия, а какие-то бутафорские, такие больше фасадные, изображающие, то есть примитивно как-то пытающиеся повлиять на сознание. Ну а интеллигенция жадно глотает, а что ей еще остается? Она вот воспринимает это как, ну что ли, какие-то признаки какого-то потепления и так далее. Статичное состояние, в общем, вполне такое стабильное. Ну, что делать? То есть мы находимся в таких условиях, когда мы вынуждены ловить каждый кивок власти как признак какого-то, так сказать, послабления режима, так сказать, осуществления, в общем, более или менее какой-то вот видимости закона и тому подобных вещей. Вот это удивляет.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и что? Работаем без регистрации. Весь вопрос заключается в том, что преследуется ли это по закону. Спасибо.
Да, может быть, стоит уйти в подполье, тогда больше популярность будет, как в России принято.
Ну, во-первых, я еще раз подчеркну, что мы партия, стремящаяся работать в легальном поле. Мы не стремимся прибегать никаким подпольным методам, нам это не нужно, и подчеркну, это неэффективно, кстати сказать. Тем более, значит, условия, это же софт авторитарный режим. Пока еще никого не расстреливают, не убивают, понимаете? Кстати, это тоже продается как какая-то, так сказать, признак, ну, скажем, мягкости режима, так сказать, доступности, что, ну, ребята, можно существовать и в таких условиях тоже. Регистрация дает одну очень важную, может быть, единственную вещь, это возможность участия в выборах. Мы можем предложить свою политическую программу обществу только посредством выборов. У нас нет другой возможности каким-то образом реализовать свою политическую программу, кроме как участием, значит, в выборах парламентских, в выборах в законодательном собрании субъектов федерации, на пока еще выбранные должности в органы местного самоуправления, на высший пост в государстве президента Российской Федерации. Поэтому регистрация нам нужна для этого. Понимаете? Никаких других способов мы не изыскиваем для того, чтобы каким-то образом легализоваться в политическом поле. Отсутствие регистрации – это невозможность осуществлять свою политическую функцию. Вот это очень важно подчеркнуть.
Может быть, так быть, что Кремль опасается вот вашей победы на этом этапе, что последует за этим оспоривание снятия Михаила Касьянова с президентской гонки, слово Вадиму Прохорову?
Вы знаете, честно говоря, я бы вот не связывал два этих факта. Кремль опасается всего. Подают партии жалобы и заявления об отмене результатов выборов. Достаточно резкая, надо сказать, реакция Кремля. Ну и прокремлевских сайтов, изданий и так далее, несколько даже неожиданная. Кто-то самостоятельно подает еще какую-то жалобу, связанную с, и по избирательному делу, или, вот, скажем, с отсутствием регистрации партии и так далее. Опять, видимо, действительно удобнее работать так, чтобы опасаться всего, как бы чего ни вышло, но не допустить ни в коем случае вынесения действительно законного решения. Связывать именно с... не знаю, наверное, просто это звенья одной цепи. Кремль опасается и того, и этого, и еще много чего.
Какие ближайшие мероприятия ожидают Народно-демократический союз и Михаил Касьянов? Личный вопрос Марка Фейгина.
Ну, у нас 11-12 июля предстоит съезд. Дело в том, что у нас фактически такая двойная структура. У нас есть движение Российский Народно-демократический союз и, собственно, партия «Народ за демократию и справедливость». Во многом процентов на 75-80 они повторяют по структуре и составу эти организации. Просто, ну, разумеется, закон разделил право на участие в политической жизни партий и всяких других объединений, в частности движений. Мы вынуждены как бы подстраиваться под требования закона, но тем не менее в более широком формате мы проводим, значит, съезд движения, на котором, собственно, будет окончательно новая редакция выработана, видимо, каких-то программных установок, связи уже с новым периодом и новыми веяниями, которые связаны с переменами в стране, произошедшими после всем известных выборов декабря 2007-го, марта 2008-го. И будем решать для себя ряд программных задач, которые связаны с тактикой организации на ближайший период, ну, полгода, видимо, может быть, чуть больше, для того, чтобы уже окончательно определиться, как мы относимся к Национальной ассамблее, инициативе ряда политических организаций по их проведению, и коллективной инициативе Конгресса демократических сил Немцова и других его сторонников.
Спасибо. Напомню, что о запрете на регистрацию партии Михаила Касьянова беседовали с адвокатом НДС Вадимом Прохоровым, членом Президиума Народно-демократического союза Марком Фейгиным. Они оба были в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имело место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.